Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок», и мы продолжаем разговор о заболеваниях, которые типичны для весны и лета. В предыдущих передачах мы говорили о клещевом энцефалите. Я хотел бы продолжить разговор о группе этих заболеваний, которые передаются при укусе клеща, и сегодня наша передача будет посвящена клещевому боррелиозу, болезни Лайма. Болезнь, которая имеет достаточно близкие по некоторым эпидемиологическим характеристикам, по передачам, в связи с того, что клещ является переносчиком этого заболевания, близкие характеристики клещевому энцефалиту, поэтому многое покажется достаточно знакомым и интересным, но вместе с тем есть ряд очень принципиальных различий. И одно из таких, может быть, я несколько раз буду повторять в нашей передаче, и начну с него, связано с тем, что если от клещевого энцефалита основной мерой профилактики является вакцинация, прививка, и эту прививку людям, которые предполагают возможный контакт с клещом, люди, любящие собирать ягоды, грибы, имеющие сад, имеющие дачу в лесной зоне, посещающие достаточно часто лесопарковую зону, должны задуматься о том, что необходимо сделать вакцину от клещевого энцефалита, то болезнь Лайма, клещевой боррелиоз, заболевание, от которого вакцинации нет, прививок нет, и поэтому вторая группа мероприятий, о которых мы говорили при клещевом энцефалите, это меры, связанные с возможностью, максимальной возможностью избегать контакта с клещом, это средства защиты, они принципиально являются важным и нужным. А самое главное, что понимание клещевого боррелиоза позволяет действительно повернуть психологию некоторых людей в правильном направлении. Многие думают, что если они поставили вакцину, они совершенно спокойно в лес могут ходить, не предпринимая мер безопасности. Но, к сожалению, если даже клещевой энцефалит и, скажем так, случается вирус передать, а у человека есть вакцина, есть прививка, и он, к счастью, не заболевает, то клещевой боррелиоз, к сожалению, в этой ситуации может при любом укусе клещей возникнуть. Статистика возникновения этого заболевания говорит, что в среднем в сезон где-то в крупном промышленном городе могут заболеть несколько сот человек, где-то 300 человек в среднем. Такие статистические данные, если говорить, к примеру, о городе Екатеринбурге, как в городе, из которого идет вещание нашего радио. В регионах, которые больше населены сельскохозяйственными, промышленными предприятиями, то есть больше процент населения сельскохозяйственное, занят в производстве, в домашнем производстве, вот в этих ситуациях процент заболевания может быть значительно больше. Важным является также то, что если человек клещевым энцефалитом может заболеть, болеет, как правило, только один раз, или не болеет, если у него есть вакцинация, то есть есть несколько вариантов, если есть вакцинация, и он за этой вакцинацией следит, контролирует уровень антител, то у него заболевание не развивается, или он, допустим, заболевает, то у него формируется стойкий иммунитет, то к лаймборрелиозу иммунитета как такового нет, и человек может болеть этим заболеванием неограниченное количество раз, то есть, собственно, вылечится, потом опять контакт с клещом, опять укус, и опять развивается эта болезнь. Если говорить об определении клещевого боррелиоза, это инфекционное, природное очаговое заболевание, то есть оно совершенно четко связано с определенным ареалом обитания переносчика. Сама по себе болезнь вызывается микроорганизмом, это бактерия, в частности, спирохеты. И основным переносчиком заболевания является клещ. Причем острое заболевание имеет четкую наклонность к сезонности, естественно, с активностью клеща. Но если это заболевание пропустили, не диагностировали и не вылечили, то имеется наклонность к хроническому рецидивирующему течению заболевания, то есть если пропустили начало заболевания, если не пролечили его в самом старте после укуса клеща, болезнь протекает как хроническое инфекционное заболевание и может продолжаться неопределенно долго, несколько лет. Причем в ранней стадии в основном поражается кожа, а при хроническом течении заболеваний может поражаться нервная система, опорно-двигательные аппараты сердца. Поэтому вот заболевания опорно-двигательного аппарата сердца и нервной системы, особенно в эндемических районах, то есть в районах, где заболеваемость клещевым боррелиозом повышена, требует вообще профилактического осмотра практически всех людей на наличие этого заболевания. Причем заболевание можно считать относительно молодым, потому что впервые оно получило медицинский статус ни много ни мало в 1975 году в определенном регионе Северной Америки, так называемые местечки Лайма. Поэтому, в общем, болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, это все названия, исторически связанные с местом, где, в общем-то, был открыт, собственно, возбудитель этого заболевания. Сами по себе возбудители заболевания, эти бактерии, они, как и вирус, при клещевом энцефалите они обитают в клещах. Специальное семейство, не все клещи являются переносчиками болезни Лайма, так называемые эксодовые. И, соответственно, там, где обитают эти клещи, там и есть риск развития этого заболевания. Но некоторые географы говорят, что, в общем, ареал, эпидемиологи и врачи, что ареал распространения этого заболевания вообще неопределенно широк. Существует даже мнение, что практически оно может встречаться на всех континентах, ну, за исключением только разве что Антарктиды, где мы понимаем, что, естественно, соответствующий климат, который не предполагает возможность жизнедеятельности, соответственно, клещей. Считают весьма эндемичными, то есть регионами, которые имеют повышенный риск заболевания и в которых, собственно, эта болезнь представлена в Российской Федерации. Ленинградскую, Ярославскую, Тверскую, Калининградскую, ну и что особенно близко к нам, это Пермская, Тюменская область, а также практически весь Уральский, Западно-Сибирский и Дальневосточные регионы. Поэтому, соответственно, вот люди могут определиться, где действительно риск заражения достаточно высокий. Как и с клещевым энцефалитом, мы определялись и знаем с вами, что, к счастью, не каждый укус клеща может закончиться проникновением вируса при клещевом энцефалите. Точно так же, к счастью, не каждый укус клеща может закончиться заражением возбудителя болезни Лайма, клещевым Лайм-боррелиозом, о котором у нас сегодня идет речь. Причем в разных регионах распространенность существенно различная. Как пишут эпидемиологи, разброс может достигать нескольких десятков процентов. От 10 до 70% может быть зараженность клещами возбудителем, и, соответственно, там, где 10%, то, собственно, риск, скажем так, виртуальный заражения может быть 10%, а там, где 70%, то, к сожалению, конечно, больше, чем каждый второй укус может привести к развитию, собственно, этого заболевания. Сам по себе процесс развития клещевого боррелиоза происходит следующим образом. Укус инфицированного клеща – это, в общем, основной и первый этап переносчика. Причем боррелии, вот возбудители клещевого боррелиоза, они в основном располагаются в слюнных органах клеща, и боррелии со слюной клеща, а слюна клеща – это своего рода такой биологический механизм, обеспечивающий ему возможность питаться, то есть в ней содержатся как вещества, снимающие боль, и мы с вами говорили в предыдущих передачах, что практически поймать момент укуса клеща достаточно редко удается, потому что обезболивание места укуса клещ, соответственно, не дает возможности почувствовать сам этот факт. Но вместе со слюной обезболивающий укус, инфекционные факторы, вот этот боррелий, попадают в первую очередь в кожу. И там они в течение нескольких дней, нескольких недель размножаются, то есть не происходит быстрого попадания инфекции там, во внутренние органы и системы организма. А уже в последующем, после первого этапа размножения боррелий, эти инфекционные агенты попадают в другие системы, причем, как правило, первыми системами на которые приходится, скажем так, вот инфекционная нагрузка, являются сердце, опорно-двигательная система, в первую очередь суставы, и центральная нервная система, в первую очередь головной мозг. Боррелии в течение длительного времени сохраняются в организме, если их не лечить, практически годами, неопределенно долго. И, соответственно, они вот этот длительный период времени определяют хроническое и постоянно обостряющееся заболевание в зависимости от того, куда чаще всего поражается, и такую форму приобретает, в общем, заболевание. Но хроническое течение – это, соответственно, как правило, фактор, который маскирует, если так можно сказать, хроническое течение боррелиоза под другие болезни. То есть люди лечат суставы, просто думая, что там деформирующий остеоартроз или какой-нибудь артрит коленного сустава. Ну, я уже молчу о каких-то неправильных толкованиях типа шлаков. И не определяя причину заболевания, не вылечив эти инфекционные факторы, соответственно, имеют, вот, к сожалению, длительный артрит. На самом деле, конечно же, правильно поставленный диагноз и правильно проведенное лечение могут артрит вылечить. Ну, я должен оговориться, безусловно, все-таки инфекционный артрит, связанный с лайм-боррелиозом, он составляет небольшую долю от всей массы артритов, потому что, конечно же, если говорить в общем, воспаление суставов чаще всего бывает по другим причинам, но вместе с тем, когда человек обследуется, и он живет в соответствующем регионе, ему обследование на лайм-боррелиоз, безусловно, провести целесообразно. Самое главное, что опытный и грамотный врач может увидеть те признаки, которые отличают обыкновенное воспаление суставов от воспаления суставов, связанное с лайм-боррелиозом. Ну и, безусловно, люди тоже должны знать и помнить, в частности, ситуацию, что правильно рассказана история заболевания, она достаточно сильно помогает и врачу в сборе информации. Если человек четко помнит, что его в таком-то году укусил клещ, у него после укуса клеща было там воспаление кожи, но он не обращался, потом вроде бы оно прошло, потом через какой-то период времени стали появляться какие-то симптомы, безусловно, это такая важная ориентировка для того, чтобы правильно поставить диагноз по сути своей. Сами по себе признаки более конкретно клещевого боррелиоза заключаются в том, что после укуса клеща в среднем где-то от 1-2 до 30 дней развивается яркое покраснение в форме пятна на коже, но в среднем где-то через 2 недели. Причем достаточно интересным является тот факт, что не всегда человек может определить укус клеща, не всегда он его видит, не всегда он его фиксирует. На самом деле мы разбирали, когда жизненный цикл клеща, то там существуют разные переходные формы и молодые формы, которые, в общем, недлительно присасываются к коже человека. Или, скажем, самец, который имеет меньший период кровососания. Поэтому очень важным является еще учет следующий – это лесной фактор. То есть человек был в лесу или находился в лесу, контактировал в лесу, если он после контакта с лесом даже какой-то легкой прогулки увидит у себя на коже непонятные, необъяснимые изменения, это тоже должно насторожить вот в рамках боррелиоза. Не у всех, но у большинства, практически у 2/3 людей вместе укуса клеща, причем помнит человек, не помнит, фиксирует, не фиксирует укус клеща, характерным для клещевого лайм-боррелиоза является покраснение кожи. Причем красное пятно, оно достаточно характерное, оно увеличивается, как правило, по периферии и бледным становится в центре, хотя это не обязательно так называемый вот симптом ободка, но сам факт, что это такое достаточно яркое красное пятно, причем оно нередко может давать определенные симптомы, жжения, дискомфорта и достигать в диаметре иногда 10, до 10 сантиметров, ну, в среднем где-то 5-10 сантиметров, а иногда может быть и до 60 сантиметров и более. Причем, безусловно, человек чаще всего думает просто об укусе мошки какой-нибудь, об аллергической реакции или там ожоге каком-нибудь. Это, в общем, правильно, необходимо исключать разные факторы, но клещевой боррелиоз должен быть исключен в том числе, это очень важно. Причем интересно то, что пятно без лечения сохраняется достаточно недолго, в среднем где-то около 3 недель, а потом исчезает. И у человека создается впечатление, ну что да, вроде бы вот какой-то кожный процесс, часто думает, там мошку укусила, может даже что-нибудь помазать какими-нибудь кремами, и в общем все проходит. А через полтора месяца развиваются признаки поражения или все вместе, или разные, или артрит, воспаление какого-то сустава. Или заболевание сердца в виде нарушения ритма, в виде сердечной недостаточности. Или поражение нервной системы. Не такое яркое, как при клещевом энцефалите, но тоже достаточно выражено, когда у человека может начинаться слабость, недомогание, головные боли. Или начинает выпадать функции того или иного нерва. Причем для лаймборрелиоза иногда достаточно типичным является поражение лицевого нерва, ее нередко в последнее время, потому что знает об этом заболевании, но иногда все-таки, к сожалению, пропускают, ставят просто человеку невралгию лицевого нерва и, в общем, так полечат, все проходит и саму по себе причину не устанавливает, инфекцию, да, и не лечат, соответственно, как таковое. Ну, как распознать болезнь Лайма? То есть, ну, появление красного пятна на месте укуса или предполагаемого месте укуса, или после контакта с лесом – это правило номер один. А самое важное – это сдать кровь. Кровь на так называемый иммуноферментный анализ на антитела к клещевому боррелиозу, к лаймборрелиозу. То есть, в общем, это обязательно всегда. При малейших симптомах подозрения, ну, первым, конечно же, является факт укуса клеща или без укуса клеща при контакте с лесом появления красного пятна. В этой ситуации диагностика очень и очень на самом деле является важной. Иногда, возможно, еще и диагностика, ну, если клещ был зафиксирован, да, иногда, возможно, и диагностика самого клеща в лаборатории. Но это на ранних стадиях имеет принципиальное значение, когда, скажем, кстати, еще анализы крови не показывают. Вот, когда, в общем, анализы крови уже готовы, в общем, исследование клеща не очень принципиальное. Исследование клеща срочно и очень важно является, конечно, больше для заболевания, о котором мы говорили несколько раньше в наших передачах, для клещевого энцефалита. Там это вирус, и там длительный инкубационный период, и там лечение значительно сложнее, чем лаймборрелиоз. Дело в том, что, к счастью, болезнь Лайма, несмотря на то, что, к сожалению, не имеет прививок, но, к счастью, лечится очень легко, хоть и по существующим законам предполагается человека лечить в стационаре, на дневном стационаре. Ну, в общем, большинство современных специалистов совершенно обоснованно считают, в этом нет необходимости, если болезнь диагностирована рано, и человек принимает препараты, а препараты из группы антибиотиков, то, в общем, он может находиться в условиях дневного стационара, домашнего режима, амбулаторного лечения. Самое главное, чтобы он выполнял все-таки очень правильно все вопросы с точки зрения лечения. Если говорить о лечении, то оно может быть прописано одной строчкой. Это антибактериальные препараты, это антибиотики. Ну, по известным причинам мы не можем говорить, какие антибиотики принимаются, потому что антибиотики – это средства рецептурные. И в любом случае подбор антибиотиков может осуществляться только очно при встрече врача и пациента, потому что разрешены несколько групп антибиотиков, они достаточно часто распространены, достаточно удобны для применения, но аспект правильного введения дозы может быть определен только индивидуально, по массе тела, по возрасту человека, по сопутствующим заболеваниям. Но принципиально нам с вами нужно понять, что это все-таки антибиотики. Никакие местные крема, никакие местные противовоспалительные средства, никакие травы, никакие, не знаю, чего еще можно придумать, какие-то средства нетрадиционной медицины применяться для лечения лаймборрелиоза, в общем-то, не могут. Ну, в общем, как и для огромного перечня других медицинских заболеваний, я понимаю, мы неоднократно возвращаемся к этой теме, я понимаю, хотел сказать, что у нас достаточно модно и популярно фитотерапия, лечение травами, лечение нетрадиционными методами. К сожалению, могу сказать, что в медицине, ну, не описано случаев выздоровления человека, особенно по поводу инфекционных заболеваний, без лечения тем или иными противоинфекционными заболеваниями. Невозможно туберкулез вылечить, невозможно вылечить пневмонию, другие составляющие. Никак. Все наши надежды, к сожалению, на то, что давайте исправим иммунитет, простимулируем, и все восстановится, это ситуация малореальна. Безусловно, бывают в жизни ситуации, когда человек и без, скажем, антибиотиков может вылечиться от какого-нибудь легкого ринита, от какого-нибудь легкого там бактериального фарингита как такового, но, к сожалению, это больше исключение, чем правило, тем более, что для грозных заболеваний, которые могут нести угрозу для степени здоровья и жизни, а лаймборрелиоз к этим относится, если не пролечиться антибиотиками всего лишь 10 дней, то есть риск развития и инвалидности, иногда более грозных осложнений в перспективе. Это нужно помнить и знать. Поэтому все-таки давайте будем стараться стремиться к тому, чтобы все-таки диагностика была правильная. Диагностика была в рамках классической медицины. Есть болезнь, должно быть и подтверждение. Для лаймборрелиоза это подтверждение по специальному анализу крови. И если установлено заболевание, то и лечение должно быть, в общем, традиционным с точки зрения классической медицины, а не какие-то хитрые придумки людей о том, что давайте чего-нибудь там через как-нибудь иммунитет это сделаем. Все это из области каких-то домыслов совершенно четко и не имеющих никакой под собой, собственно, основы. Поэтому диагноз поставить достаточно несложно. Лечение достаточно простое, главное, чтобы человек знал об этом заболевании, когда оно может возникнуть, с чем связано, чем проявляется, тогда, в общем, вопрос решается с точкой. А самое главное, что эффективность лечения болезни Лайма, она практически 99%, если не 100%, можно сказать. Если человеку правильно и вовремя назначает препараты, то выздоравливает он однозначно. Правда, опять же, возникает ситуация, которую мы оговаривали в самом начале, это то, что, к сожалению, опять пойдя в лес, опять же, не применив меры защиты, человек не гарантирует себя от опять возникновения этого заболевания. Поэтому, еще раз повторюсь, при клещевом энцефалите прививка, вакцинация, она обладает практически 100% гарантией. Если это возможно говорить о 100% гарантии в медицине, бывают нюансы, но не встречалось в практике и в литературе случаев, чтобы человек, правильно и вовремя сделавший вакцинацию, не имел абсолютной защиты. Вот. А при болезни Лайма все-таки нужно отдать предпочтение вторым группам мероприятиям, те, которые снижают риск контакта человека с клещом. Ну, здесь все достаточно просто. Первое. Это знать немножко про клеща. Мы уже говорили с вами при клещевом энцефалите, что клещ живет в основном в траве и в невысоких кустарниках. Он практически не поднимается выше 1 метра 20 сантиметров. Это все катастрофический миф о том, что он падает с березы, он падает там, не знаю, еще с какого-нибудь другого дерева. То, что его достаточно часто находят в области головы, так он достаточно легко туда просто перебирается по костюму человека, если у него низ закрыт. Поэтому совершенно правильно, конечно же, нужно одевать и косынку, и шапку, но не с точки зрения того, чтобы что-то не упало сверху, а только лишь для того, чтобы, собственно, обезопасить еще вот часть головы от контакта с клещом. Поэтому особые меры, конечно же, должны быть отданы мерам защиты, собственно, как таковой одежды. Здесь два варианта. Первый – это есть соответствующие защитные костюмы, они продаются в специализированных магазинах. Во-первых, они обработаны, во-вторых, они сконструированы таким образом, что там есть ловушки, когда клещ ползет снизу вверх, он всегда ползет снизу вверх. Он, в общем-то, попадает в эти ловушки, не может выбраться и, собственно, там погибает, потому что в них еще содержится и состав, убивающий его. Если нет этого специального костюма, то, в общем, это можно все решить достаточно легко в собственных таких бытовых условиях. Первое – это, конечно же, в лес нужно выходить в брюках. Идеально брюки должны быть заправлены в носки, а не наоборот, потому что клещ, попадая, скажем, на ботинки или носки, он достаточно легко может залезть под брюки, а, как правило, с брюк под носки он не в состоянии заползти. Вот это первый момент. Есть некоторые, скажем, так сказать, пожелания о том, чтобы брюки, желательно и носки, и обувь была светлой, но это только для того, чтобы легче было увидеть клеща. Вот и все на самом деле, а не то, что некоторые думают, что вот белая одежда, она экранирует тепло, она отпугивает клеща. Ничего подобного, к сожалению, тут игра в цвета, там что хоть черное, хоть белое оденьте, клещ, им без разницы, он и так, в общем, чувствует повышение температуры окружающей среды от тела человека и, легко, собственно, переползает на тело. Поэтому вот здесь нужно быть совершенно правильным, аккуратным и грамотным. В рамках выбора цвета не играет никакой роли. Второе, рубашка или пиджак, ну, идеально, конечно, тоже должны быть заправлены в брюки. И манжеты на рубашке или на пиджаке должны как можно быть, в общем, более плотно прилегать к телу, для того, чтобы с рук клещ тоже не мог переползти под рубашку, под открытые поверхности. Ну, по возможности, максимально закрытая шея. Эта мера достаточно эффективная, по сути своей. Ну, и следующий момент – это применение отпугивающих средств. Мы с вами разбирались, что отпугивающие средства, они бывают вообще трех видов, так называемые средства репеллентные, то есть это чисто отпугивающие клеща, акарицидные, те, которые убивают, ну и комбинированные. Идеально, конечно, считается, что должен быть или акарицидное средство, но если это вы хотите высокую степень защиты, или комбинированный, то есть там, где есть комбинации отпугивания клещей, ну, если его те или иные химические добавки не отпугнули, то если он решился все-таки, скажем так, осуществить покушение, то, переползя на одежду, столкнувшись с ней, он получил бы такой, в общем, удар. Важным моментом является и первое, это инструкция, потому что если вы пользуетесь акарицидными средствами, средствами, ну, так называемые все-таки брызгалки, как в народе говорят, или распыляющие средства, безусловно, важным является соблюдение минимальных норм. Первое, пользоваться ими на открытом воздухе. Второе, строго читать инструкцию. Третье, обрабатывать одежду, потому что большинство из них несет определенные токсические воздействия, скажем, на кожу. Причем, как правило, целесообразно сделать несколько колец. Это кольцо на нижних конечностях, в области голени, кольцо в области бедра, я имею в виду распыление такое, кольцевое, чтобы одежда была, да? Вот, ну, и распыление, соответственно, на руках как таковых, потому что это основные вот именно такие контактеры с клещом, через которые он перебирается к человеку. Ну, немаловажно, зная биологию и обитание клеща, в общем, понять то, что в лесу, скажем так, валяться на травке, это совершенно нецелесообразно. Если вы еще хотите посидеть, то лучше, конечно же, выбрать меры с наименьшей безопасностью, хотя бы, чтобы это был, скажем, пенек или открытое пространство, где нет контакта, скажем, с высокой травой или с кустарником как таковым. Это тоже добавляет немаловажных моментов безопасности как таковых. Ну и не забывайте то, что любимыми местами обитания клеща являются тропинки, придорожная растительность, как ни странно. То есть нередко бывают такие вот случаи неприятные, когда, в общем, человек, остановившись на дороге, просто зашел случайно, ну или просто захотел в лес подышать свежим воздухом, от автомобильной дороги сделал несколько шагов и, в общем-то, получает клеща, потому что клещ, он располагается в основном там, к зонам обитания. Около дороги, как правило, бывают всякие отходы еды, туда, как правило, вечером, ночью выскакивают дикие животные с удовольствием, и, в общем, там, где есть чем поживиться для клеща, там, соответственно, он больше всего располагается, это есть немаловажная для него ситуация. Вот, в принципе, основная информация, которую я хотел сегодня донести до вас по клещевому лайм-боррелиозу, по болезни Лайма. Вкратце повторюсь в конце передачи о том, что это болезнь, которая очень часто ассоциирована с клещевым энцефалитом по механизму и структуре развития. Если для клещевого энцефалита есть вакцина, то для лайм-боррелиоза вакцинации нет прививок, и поэтому средства защиты от клеща для нее являются принципиально важными. Основными мерами диагностики лайм-боррелиоза является или диагностика клеща, если его сняли, или тест по крови, если человек, соответственно, вот уже не видел контакта или контакт прошел с клещом. Первым проявлением болезни является красное такое пятно на коже, которое встречается у 2/3 людей, ну, на практике практически у большинства, хотя может и не быть. Ну и если контакта клеща не было, если возникают какие-то заболевания сердца острые, нервной системы или заболевания суставов где-то в течение полутора месяцев после так называемого лесного фактора, то есть посещения леса, сада или других вещей, то человек должен быть обязательно обследован на болезнь Лайма-Паррелиоза. Лечение достаточно простое, включает в себя определенные антибактериальные средства, которые, безусловно, выписывает только врач. Поэтому здесь очень важным является, вот, соответственно, структура обращения. Куда обращаться? Есть и специализированные центры в крупных городах. Ну, скажем, в городе Екатеринбурге при первом контакте клеща и для удаления клеща необходимо обратиться в травмпункт. Если клеща удалили, сделали анализ и выявили там у него болезнь Лайма, то в городе Екатеринбурге, скажем, человек может обратиться в две клиники. Это или инфекционная больница, приемный покой, или это центр, который располагается и на летние периоды специально происходит перепрофилирование городской клинической больницы 33, которая располагается на Заводской, вот именно под центр природно-очаговых инфекций, то есть он занимается клещевым энцефалитом и лаймборрелиозом, то есть приемный покой туда можно обратиться. Если жители проживают в области, ну, для примера возьмем, скажем, Свердловскую область, я думаю, что во всех областях приблизительно одинаковый расклад. Если нет специализированного отделения центра, как правило, нет, то специализированным является инфекционная больница. То есть, если есть в этом районе инфекционная больница, то приемный покой или прием инфекциониста – это тот этап, который для диагностики и лечения может быть осуществлен. Если инфекциониста нет или инфекционного штата нет, то всеми вопросами по этому заболеванию может и занимается семейный врач, участковый терапевт или специалист фельдшерско-акушерского пункта, там, где, собственно, располагается вот первичная медицинская практика как таковая. Ну, собственно, если вы запутались в этих хитросплетениях, куда обратиться, обращайтесь к любому специалисту медицинскому. В общем-то, любой врач, терапевт, в первую очередь, безусловно, как врач, который контролирует потоки движения и распределяет по узким специалистам, то есть врач, участковый терапевт или участковый фельдшер – это тот специалист, который должен начать этапы диагностики и, в общем-то, предпринять, собственно, те или иные элементы лечения. В конце нашей передачи, по традиции, я предлагаю разобрать несколько вопросов. По предыдущим передачам вот вопросы нам пришли следующие. Находясь на даче, далеко от медпункта, как правильно удалить клеща? Если капнуть маслом, то исчезнет ли заразность клеща? Хороший вопрос, замечательный в том плане, что показывает, насколько иногда бывают некоторые, скажем так сказать, наши представления, заболевания. Но это не вина человека, безусловно, вот просто из уст в уст переданная информация, она немножко может быть такой вот не соответствующие всем правдам. Что касается масла, в свое время была такая теория, были такие попытки о том, что если капнуть маслом, то клещ, он, собственно, сам прекратит кровососание, он сам, в общем, выскочит из кожи, и на этом будет все, в общем, нормально. Ну, иногда это получается, а чаще всего, к сожалению, нет. Не работает это для клеща вообще никак. Поэтому все эксперименты с маслом, они, к сожалению, значит, они мало, возможно, мало действительно. Это первое. Второе. Если клещ присосался даже на пару секунд, это уже риск развития заболевания. Не стоит паниковать, потому что все лечится, и клещевой энцефалит, и лаймборрелиоз. Главное – грамотно, вовремя и максимально быстро обратиться. Что касается удаления клеща, дело в том, что хоботок имеет достаточно сложную такую структуру, и просто попытка выдернуть клеща заканчивается тем, что там остается головка и остается хоботок. Имеет это какое-то значение для того, чтобы, скажем, больше будет инфекционность или меньше инфекционность, больше будет риск получить инфекцию или нет? Да никакой разницы. То есть с точки зрения факта заболевания уже никакой разницы нет. Это ситуация, которая уже произошла. Но вот с точки зрения того, что все равно инородное тело в коже – это риск дополнительной инфекции, это, конечно, факт, поэтому нужно стремиться удалить клеща. Здесь есть некоторые такие медицинские аспекты о том, что не надо тянуть для того, чтобы он не порвался. Нужно стараться удалить вращательными движениями. Некоторые специалисты говорят, в этой ситуации попытки удалить клеща значительно более эффективны, потому что просто подтягивание, тракция так называемая, она, как правило, просто приводит к обрыванию клеща. Здесь желательно вот удалять с помощью таких вращательных движений. И самое главное, что инструменты должны быть специальные. Если это просто, скажем, тянуть какими-то руками или неспецифическими медицинскими инструментами, конечно, риск неудачи, неудаления будет меньше. Поэтому здесь нужен или пинцет, или захват. В общем, не специализированный, а обычный, но при этом эффективность больше, и захватывать клеща, конечно, не за тело, а за, в общем, в том числе и максимально ближе к коже. В этой ситуации отрыв практически не происходит. Но с точки зрения инфекционности, к сожалению, никакого значения не имеет. Если клещ присосался, уже фактически нужно все этапы диагностики, то есть сдать кровь, следить за состоянием здоровья, мерить температуру, следить за кожей. Если появляются симптомы, то, конечно, как бы далеко человек не был, на даче, не хочется прерывать отпуск. Здесь, будьте любезны, конечно же, все-таки предпринять меры для сохранения здоровья. А какие меры? Значит, если появляется пятно лайм-боррелиоз, то лечение. Если появляются признаки или есть признаки при анализе клеща на клещевой энцефалит, то, соответственно, срочно делать иммуноглобулины, срочно. Причем 3 дня – это уже срок, когда практически поздно делать. То есть надо сделать желательно первые 24-48 часов. Поэтому, конечно же, нужно ехать за медицинской помощью. Татьяна Герасимовна спрашивает: у моей дочери возраст 33 года, бывает душевное раздражение на пение птиц, на резкие звуки, что посоветуете? Ну, трудно что-то посоветовать, Татьяна Герасимовна, нет такого, знаете, заболевания специфического, при котором были бы описаны эти симптомы. Конечно же, нужно пройти сначала обследование у невролога, специалиста, занимающегося нервной системой, для того, чтобы посмотреть работу и функцию тех или иных состояний. Если невролог не выявит каких-то заболеваний, то вполне возможно, следующим этапом требуется консультация психолога или психотерапевта, потому что, ну, не скажу, что это есть такой симптом, но чаще всего какие-то резкие раздражители, они являются состояниями, обостряющими функциональную нестабильность нервной системы, то есть невротическая реакция, неврозы, тревоги, они, в общем, достаточно характерны, хотя, безусловно, полное обследование нужно. Но для начала что нужно сделать? Пройти профосмотр. Мы всегда с вами, ну, пользуясь случаем, напоминаю, как профосмотр проходим. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорографию, если не делали в течение последнего года, биохимические анализы. Мужчинам по возможности осмотр уролога, женщинам осмотр гинеколога. Это вот такие основные инструменты первичной диагностики. С этим уже милости просим, конечно, на консультацию. Если есть возможность к неврологу, нет возможности к терапевту. Вот, а дальше уже специалист, в общем, поймет, нужно ли какие-то специализированные анализы сдавать, или уже это есть показатель, просто ситуация, так сказать, вот, связана с тем или иным состоянием. Нелли Александровна спрашивает нас дальше вот о чем. У меня вросший ноготь на обеих ногах. Есть ли некоммерческая клиника, куда можно обратиться по этому заболеванию? К какому специалисту? Вросшим ногтем занимается хирург Нелли Александровна. То есть это, в общем, нет проблем совершенно. Если в поликлинике, которая территориально обслуживает вас, есть хирург, практически во всех он есть и должен быть, то это хирург, обычный общий хирург. То есть это такая амбулаторная манипуляция, общехирургическая как таковая. Ну, пользуясь опять же вопросом, я хотел бы еще раз напомнить вам некоторые специализированные моменты, которые признаны последние годы у нас в системе здравоохранения, ну, по крайней мере, вот в Екатеринбурге, Свердловской области. Если вы не знаете, куда обратиться с любым симптомом, вы в первую очередь обращаетесь к участковому врачу, к участковому терапевту, к врачу общей практики, ну или если там фельдшерско-акушерский пункт, к фельдшеру. Вот, он является основополагающим регулятором, куда дальше двигаться. Он определяет симптомы, он определяет состояние. Если он не справляется с состоянием, ну, по объективным, субъективным возможностям, скажем, есть специализированное заболевание, требующее консультации специалиста, то участковый терапевт направляет уже к узкому специалисту, как таковому. Совершенно очевидно. Общий хирург – то же самое. Это специалист, который может заниматься раны, порезы, кожи, воспаление. Это первичный прием осуществляется у него. Но даже если есть какие-то вот сомнения в рамках того, что вот сустав болит или вот там вросший ноготь, то, конечно же, первичным осмотром может являться и осмотр терапевта. Тем более, что сейчас в России несколько лет уже продолжается активная диспансеризация, и любым поводом нужно воспользоваться, пройти эту диспансеризацию бесплатно, когда вы можете сдать анализы в любой поликлинике по месту жительства и получите, в общем, паспорт своего здоровья. Это очень важно и очень нужно. На этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости духа. Не болейте. Храни вас Бог.